Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, поистине является для Русской Православной Церкви Пасхой, поскольку сегодня Церковь Русская празднует святых новомучеников и исповедников, которые отдали свою жизнь за исповедание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поистине, наверное, величайший из всех существующих подвигов, каковой есть в сознании верующего человека, это отдать свою жизнь, жизнь без остатка ради Господа. И сегодня мы, празднуя память этих святых угодников Божиих, конечно же, радуемся, с одной стороны, ликуя, что у нас есть столь необозримый, неисчислимый сонм дерзновенных молитвенников и предстателей пред престолом Божиим. С другой же стороны, взирая на тот подвиг, который они подъяли на себя, наше человеческое естество содрогается от того, насколько возможно было скудным человеческим силам подъять все то, что претерпели они. Потому что те страдания, те скорби, те унижения, те скорби, те жизненные испытания, каковы они взяли на свои рамена, для нас, для многих, по крайней мере, являются вещью совершенно невозможной. По крайней мере, мы не чувствуем тех сил, какие должны быть у христианина, чтобы следовать за Господом, невзирая ни на какие гонения и скорби. Но, впрочем, наверное, справедливости ради будет сказать и о них, и об этих святых угодниках Божиих, чью память сегодня мы празднуем и прославляем, если бы за какое-то время до их мученического подвига их спросить, готовы ли бы они были умереть так вот мужественно за Господа? Наверное, тоже из свойственного им смирения, свойственной им скромности. Они бы наверняка тоже сказали, что нет у нас таких сил, нет у нас таких возможностей пострадать за Господа. И тоже, в свою очередь, благоговеем пред подвигом тех древних святых мучеников и страдальцев, которые жизнь отдали свою за Господа и за Церковь Святую. И вместе с тем они взяли на себя этот подвиг тогда, когда страшная, грозная година выпала в нашем с вами многострадальном Отечестве. И они, будучи подобострастными нам человеками, они явили образ дивной твердости во Христе, дивного доверия Господу и исповедничества. Когда мы перелистываем, читаем жития, жизнеописания святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, конечно же, мы благоговеем пред тем необыкновенным подвигом, который они подъяли на себя. И вот сегодня Церковь, празднуя их всех нас, дорогие братья и сестры, воодушевляет тем, чтобы мы, невзирая ни на какие жизненные скорби и испытания, следовали за Христом в полном доверии своего сердца нашему Господу. Ибо все, что происходит с нами в нашей жизни, на все это есть Всесвятая Божия воля, на все это есть Всесвятый Божий промысел. Сегодня мы с вами слышали эти замечательные слова в апостольском чтении, когда апостол Павел в 8 главе Римлянам говорит это жизненное, дивное, христоименитое утверждение, все, что всякому любящему Господу все содействует ко благу. Поэтому все то, что посещает нас в нашей жизни, если мы исповедуем, что мы Господа любим, или, по крайней мере, мы желаем всем своим сердцем следовать Ему, пускай даже на некоторые неудачи в том, чтобы достичь этого пути, все же все, что Господь нам посылает, все, чем Господь нас посещает, все это содействует нам ко благу. Об этом свидетельствует святой апостол Павел, об этом свидетельствуют все те неисчислимые сонмы мучеников и исповедников, сонмы новомучеников в Церкви нашей. Вот удивительно то, что всего несколько поколений нас с вами отделяет от них, И есть и в этом храме, я это знаю, здесь присутствующие люди, чьи сродники тоже причислены к лику святых новомучеников и исповедников, потому что еще не столь много времени прошло, менее 100 лет, по крайней мере, когда уже открылись такие вот уже страшные, беспощадные, вот массовые репрессии, гонения на Церковь Христову. Еще первые годы послереволюционные, так власть как бы советская еще проявляла некую такую видимую, кажущуюся, безусловно, лицемерную деликатность. Но потом эта деликатность, она, естественно, исчезла, и все те, кто взяли эту власть в свои руки, они показали свою зверообразную личину. И тогда начались страшные, беспримерные, ни с чем не сравнимые гонения на Церковь Христову. И то, что пережила Русская Православная Церковь, наверное, в истории мироздания нет такого второго подвига. Этим самым мы не умаляем страдания других христиан, живших в других пределах. Но вместе с тем, просто даже количественно, масштабно не было таких гонений, не было такого беспощадного уничтожения последователей Христовых, каковое было в годы большевистского лихолетия в нашем с вами многострадальном Отечестве. Конечно же, подвиг этих святых угодников Божиих обязывает и подвигает нас к тому, чтобы говорить подробно и усердно о их дивном стояние веры Христовой. Но сегодняшний воскресный день, как все мы знаем, совпадает с началом пути, который ведет нас к великому посту, к великому подвигу, духовному подвигу. Сегодня наша дорога, дорога каждого православного человека уже окончательно свернула к этому наступающему благодатному и прерадостному времени Великого Поста. Всего 3 недели нас отделяют от этого святого и благословенного времени. И в прошлое воскресенье, и сегодня, и в последующие воскресные дни мы будем с вами говорить, почему Церковь так особенно, с такой заботой приуготавливает нас к этому наступающему святому благодатному времени. Конечно же, из опыта прошлого мы будем с вами вспоминать и говорить о том, что вот буквально вы вспомните мое слово, ну, когда оно уже пост будет завершаться, а мы будем говорить, вот еще недавно, еще вот только что мы с вами говорили о том, что он только лишь приближается, а уже он уже пролетел, он уже закончился. А взглянув в свое сердце, мы увидим, насколько мы способны были что-то в своей жизни изменить. Поэтому, оценивая и осознавая степень важности этого святого и благословенного поприща, Церковь начинает нас готовить заранее, чтобы мы подготовились, чтобы это время не прошло для нас всуе, чтобы оно не прошло даром, бессмысленно и бесплодно. Поэтому вот эти приуготовительные, так называемые, недели, предшествующие Великому Посту, они готовят нас к тому, чтобы мы принесли Богу содействующий тот плод, каковой Господь желает видеть в каждом из нас. И вот сегодня, поэтому повторяю, что очень сложно совместить, как-то сопоставить и соединить воедино целое две совершенно самостоятельные темы, конечно же, безусловно, совпадающие друг с другом, но, согласитесь, очень сложно говорить о подвиге святых новомучеников и исповедников Церкви нашей и говорить о том, что, о чем сегодня говорилось в евангельском повествовании. Повторяю и подчеркиваю, что все это, конечно же, безусловно, взаимосвязано, но все-таки трудно, так сказать, говорить одновременно о одном и о другом. Поэтому, сказав несколько слов, похвальных слов, благодарных слов святым новомученикам и исповедникам нашей Церкви, мы все же обратимся к сегодняшнему евангельскому литургийному чтению, которое всем нам, дорогие братья и сестры, Господом прещедро было предуготовлено. Мы знаем это евангельское повествование почти что наизусть. Оно очень короткое. И поэтому некоторые фразы, они знакомы каждому из нас, бесспорно, и мы можем цитировать их, не только я, но и, думаю, большинство здесь присутствующих, о том, как два человека вошли в храм Божий помолиться, один фарисей, а другой мытарь. И тот, который был, считал себя достойным и имел так называемое право, он прошел, ничтоже сумнявшийся, уверенной поступью, вот в центр храма, вот ну так, как если бы сейчас он встал перед алтарем и начал свою молитву. Он говорил ее очень высокопарно и торжественно. Он говорил Богу: «Я благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие человеки, что я пощусь два раза в неделю, я даю десятину своих приобретений в милостыню, я многое другое делаю. Я благодарю Тебя, Бога», заключается молитва. «Я благодарю Тебя, Господи», заключается молитва этого человека, что я не таков, как все прочие, или как этот мытарь, который стоял у притвора церковного. То есть, с одной стороны, не замечая никого вокруг себя, он, однако же, отдавал себе отчет, что действительно люди, окружающие его, должны, конечно же, видеть духовные подвиги этого человека. И вот так сказать, он видел всех окружающих здесь, и даже того самого мытаря, о котором он упоминает в своей молитве, который не счел достойным себя войти вглубь храма, а стоял лишь у притвора церковного и, склонив свою главу долу и глаза свои опустив, бил себя в перси и говорил: «Боже милостив, буди мне грешным». Вот об этих двух людях, которые пришли в церковь с одной и той же целью, с одним и тем же намерением помолиться Богу, и как разнится их молитва, насколько это огромная пропасть лежит между двумя этими людьми. С одной стороны, фарисей ведь ничего не преувеличивает, он не лжет, он не говорит о себе того, чего он не сделал. Он действительно добродетельный человек, он и сострадательный человек, что явствует из того, что он о себе сам говорит, потому что десятину своих доходов, кто из нас себе позволяет именно таковое делание, вот, по отношению к церкви, по отношению к людям нищим и так далее, никто, да и никто этого и не требует. Ветхозаветным законом это требовалось. Это действительно было некое такое обязательство каждого человека, принадлежащего к народу Божьему. И вот фарисей в этом смысле был неукоснительно верен этому закону. Десятую часть всех своих приобретений он отдавал и на церковь, и отдавал в милостыню нищим и так далее. Он был постником, его можно было бы по тем временам назвать подлинным аскетом, потому что он постился два раза в неделю. И в этом смысле, потому что закон не предписывал именно таких воздержаний, каковы и он нес на себе. То есть это человек, который стремился исполнить всецело, исполнить закон Божий. Но, к сожалению, он не видел за этими внешними исполнениями правил того, ради чего они установлены. Вот к слову говоря, дорогие мои, мы должны понять, что наступает Великий пост, и смысл его заключается не в том, чтобы воздерживать себя. Вот я хочу сейчас оговориться, потому что кто-то, быть может, неверно и неправильно истолкует то, что я сейчас говорю. Просто мне хочется сказать, что мы на примере сегодняшнего евангельского фарисея можем увидеть, что ни добрые дела, ни молитва, ни пост само по себе к Богу приблизить не могут. То есть как самоцель, некая самодостаточная величина и ценность. Все это необходимо нам. Почему нас ожидают в это время, святое, благословенное, великопостное время, протяженные богослужения, особое воздержание, особое богомыслие и так далее? Почему призыв к покаянию? Прежде всего, это для того нам все необходимо, чтобы научиться самому главному – смирению. Если мы не приобретем через эти условия, через эти средства, и пост, и молитву, и богослужение длительные, и милостыню, подаваемую нами, нуждающимся в ней, не приобретем плода всех этих добродетелей, то все это может оказаться для нас бесцельным, а может даже послужить в осуждение, как это послужило в осуждение воспоминаемому сегодня евангельскому фарисею. Потому что, повторяю, он ведь не преувеличивал, он ничего лишнего о себе не говорил, а говорил то, что составляло действительность его жизни, и пост, и молитва, и милостыня, и прочее. Но все это послужило в осуждении, потому что он превозносился своими мнимыми добродетелями, каковыми он кичился и показывал их наружу и на показ. В Евангелии сказано, что он ушел неоправданный, что мытарь, о котором будет речь чуть позже, он ушел оправданным более, нежели фарисей. Почему? Потому что он, собственно говоря, и не искал этого оправдания. Он ведь не просит Бога о прощении своих согрешений. И поэтому он уходит непрощенным. Этот человек не Бога благодарит по сути своей. Вот на первой неделе Великого Поста, во время чтения Великого Покаянного Канона, мы услышим удивительную фразу, касающуюся именно этого фарисея, который кичился своими мнимыми, ложными, надуманными добродетелями и говорил, облекал свою молитву в некую кажущуюся благодарность Богу. И поэтому преподобный Андрей Крицкий говорит, называет это безумными глаголами, все то, что произносит этот кичливый, надменный, высокомерный фарисей. Вот в этом и заключается его самая главная трагедия, катастрофа. Человек многое делает для того, чтобы для пользы своей души, а не приобретает ничего, потому что все это прахом уходит, потому что он сам любуется своей мнимой святостью. И это опасность, которая грозит очень и очень многим из нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, вспомним слова, которые Господь в Евангелии говорит в 17 главе. В Евангелии от Луки есть такие замечательные слова, когда говорит Господь: «Если вы все из повеленного вам выполните, то и в том случае говорите: мы рабы, ничего не стоящие, и сделали ли что, что должны были сделать». То есть, если мы все выполним из того, что Бог нам заповедует творить, и то и в этом случае мы должны себя считать рабами неключимыми, то есть ничего не значащими и выполнившими, и исполнившими только лишь то, что должны были выполнить. Вот вспомним, каждый из нас делал какие-то свои шаги в церковь, как каждый из нас по-разному, совершенно по-разному, потому что личность каждого человека совершенно уникальна и неповторима, делал свои шаги к воцерковлению. Как мы вспомним это время, как человек, приходящий, делающий некие первые робкие шаги в церкви, как он себя ведет? Конечно же, он ни о чем не думает, он ни на кого не смотрит. А если он на кого-то и смотрит из окружающих его, то как бы научиться правильно у этих людей молиться, правильно вести себя в церкви, правильно кланяться, правильно исповедоваться, правильно под благословение подойти и так далее. Он абсолютно далек от мысли кого-то осудить, перед кем-то превознестись и так далее. Вот старец, великий старец нашего времени, отец Иоанн Крестьянкин, он, знаете, такие замечательные слова говорил, очень, очень, конечно, такие обличающие каждого из нас без исключения. Он говорит: вы знаете, в наше время люди не входят в церковь, а они в нее вваливаются. Знаете, так вот, как будто свои, такие завсегдатые. Вот как будто им все здесь понятно. Как бы, то есть вот мы мало-помалу становимся вот такими завсегдатаями. И это очень горькое свидетельство. Потому что мы начинаем оценивающе взирать на окружающих нас людей. Так же, как фарисей говорит: я, Господи, как хорошо, что я не как прочие люди. Какой я хороший человек. Не как вот это ничтожество там стоит, которое туда, у церковного там притвора, мытарь этот. Он-то уж действительно заслуживает всяческого порицания и наказания. Как хорошо, что я не таков. Конечно же, не такими пошлыми и вульгарными словами мы это произносим, но тем не менее очень часто в наших помыслах бывает именно так. И поэтому мы должны всегда наблюдать за тем, каковые помыслы наполняют наше сердце. Конечно же, кроме нас о них никто не знает. Никто, кроме Бога одного. Люди не узнают о том, что мы думаем о них или о чем-то. Мы можем быть очень приличными, внешними, абсолютно праведными, производить просто ошеломляющее впечатление благочестия на окружающих людей. Ну а ведь внутри там ведь такие могут быть гнойники, там такие могут быть они такие гадюки, там змеи шипеть внутри нашего сердца, внутри каждого, сердца каждого из нас. Вот святитель Феофан Затворник, он замечательно говорит, что внешне, конечно, мы все правильно молимся. Но вот мы приходим в церковь, мы молимся чему? То есть что подвигает нас к молитве? Конечно же, строй богослужения, песнопение, чтение, ихтиньи, произносимые диаконом и священником. То есть, конечно же, мы внешне вторим всем этим призывам к молитве. То есть внешне все правильно, а вот внутренне это знает наша совесть и знает Господь. О чем мы думаем? Как, что мы помышляем? Вы знаете, я прошу прощения, конечно, это может показаться кому-то очень, не то чтобы оскорбительным, но это я уж о чем-то говорю, я всегда о себе говорю, к сожалению. Поэтому да. Знаете, один священник так сказал, говорит, вот если вы увидите двух женщин-христианок о чем-то в церкви разговаривающих, знаете наверняка, это значит, они кого-то осуждают, кого-то порицают и кому-то кости перемывают. Вот и все. Как правило, потому что не о божественном мы говорим, не о духовном, не о том, одна другую, знаешь, я такая грешница, такая окаянная, ты знаешь, что мне делать, что мне делать со своими... Нет, это не составляет темы наших разговоров. Мы приходим поделиться новостями, мы там, я не знаю, вот смотри, как, во что это одето-то, ты видала? Вот о чем, вот что составляет наши с вами разговоры, даже в церкви. И поэтому, когда мы сегодняшнее евангельское благовестие принимаем не просто как отвлеченное уставное чтение, положенное в этот воскресный день, а как то, что касается непосредственно каждого из нас, вот тогда можно действительно ужаснуться. Поэтому, дорогие мои, дорогие братья и сестры, этот пример сегодняшнего евангельского благовестия, он говорит нам о том, чтобы мы, конечно же, многому научились. С одной стороны, мы должны подражать фарисею. В чем? В его добрых делах, в милости, в посте, потому что он был добродетельный человек. Чего гнушаться фарисею? Осуждение других людей. Чего гнушаться в мытаре, который не посчитал себя достойным войти в храм? Гнушаться того, что он был мытарем, он был сборщиком подати, он был вором, и он был лжецом и обманщиком, он был человеком коварным. Но вместе с тем, видя свой грех, как говорит псалмопевец, грех мой предо мной есть выну, то есть всегда пред лицом моим, пред глазами моими мой грех, куда я от него денусь? И вот именно с этим чувством, придя в храм, он не посчитал себя достойным войти вглубь него, а только лишь бил себя в перси, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив буди мне грешнику». То есть человек понимал свой грех. И потому-то просил Господа прощения и помилования, и потому из храма ушел оправданным, нежели кичащийся своими мнимыми, ложными, надуманными добродетелями фарисей. И вот поэтому, подражая фарисею в его добрых делах, повторяю, будем гнушаться его высокомерия, его надменности и его осуждения других людей. И также будем гнушаться всех тех неправд, которые мытаря сделали мытарем, а будем подражать ему в том сокрушении сердечном, каковое он явил при своей молитве Господу, бия себя в грудь и говоря: «Боже, милостив, буди мне грешному». Вот с этим настроением, с этим чувством, с этим состоянием постараемся, дорогие братья и сестры, воспитывая себя, приблизиться к этому святому и благословенному времени. Еще один последний пример, который мне хотелось бы в качестве заключения предложить всем вам. Это известное такое замечательное историческое воспоминание. Преподобный Авва Феофил пришел однажды в Нитрийскую пустыню. И Нитрийская пустыня прямо в центре Египта. Беспощадное, палящее, знойное солнце. Монахи, которые спасались в этом уединении, они были поистине подвижниками, ну, необыкновенными. И вот придя, достигнув этой обители монашеской, одного подвижника Авва Феофил спросил: «Отче, скажи мне, вот ты здесь уже более 30 лет подвязаешься, чему ты научился в этой пустыне?» На что этот подвижник отвечал: «Не знаю, что тебе сказать, Авва, знаю лишь одно, что спастись можно только лишь самоукорением. Вот это единственный путь, который способен привести к Царствию Небесному. Самоукорение, не самооправдание, что так нам, каждому из нас, свойственно, а самоукорение, то есть за все и во всем себя укоряй, себя обличай, себя вини, а другого оправдывай». Вот именно этот путь, он позволяет человеку войти в радость Господа своего. Есть тоже еще один, прошу прощения, пообещал один пример привести, а здесь еще один вспомнился, и не могу его утаить от вашего боголюбия, потому что замечательный, прекрасный пример. И у Авы Дорофея, к слову говоря, вот давайте почитаем, я не знаю, Иоанна Лествичника, Аву Дорофея Великим Постом, эти неувидаемые, дивные книги, которые, ну, способны перевернуть жизнь человека. Как не осуждать? Мы спросим, как не видеть недостатков других людей? Авва Дорофей нам рассказывает об этом. Как один монах пришел в келью нерадивого монаха, а там, ну, такой беспорядок, такая грязь, такое, ну, просто, ну, вот невыносимо, без, извините меня, нос заткнув, не войти в эту келью. А этот монах говорит: «Ну, надо же! Что здесь за святой человек живет? Ему дела ведь никакого нет до внешнего порядка, потому что он всецело занят только лишь своей душой. Он только лишь молится, когда ему убираться? Некогда». Вот. А когда он нашел в келью другого монаха, праздного, любящего комфорт, и увидел чистоту, идеальный порядок, увидел какую-то изысканность в предметах, которые... Что действительно могло бы побудить осудить этого монаха, потому что, ну, не монашеское дело таким комфортом себя окружать. А он говорит, тот же сам монах: «Ну надо же, что за святой человек здесь живет? Вот, видимо, душа его столь же чиста, свята и светла, как его келья. Вот ты что, хоть что угодно, понимаете? Вот что бы он ни видел, он за все оправдывает человек». У нас наоборот. Мы даже святые поступки увидим ближних наших, мы тоже, мы говорим: «Да это он просто лицемерно на показ делает». То есть мы, потому что, находя мотивацию в поступках, даже нехороших поступках или благородных поступках других людей, мы прежде всего судим по себе. Господь нас обличает в Евангелии, говорит, что если око твое светло, то все тело твое будет просто. Ты во всем будешь видеть хорошее. А если око твое темно, то все тело твое будет мрачно. Ты во всем будешь видеть негативные какие-то причины. Ну, это по известной поговорке о том, что каждый судит в меру своей испорченности. И вот если мы видим плохое вокруг себя, плохое в людях, окружающих нас, значит, там не они такие, а мы такие. И вот сегодняшний евангельский пример фарисеи и мытаря нам показывают, дорогие мои, чего мы должны более всего остерегаться. Даже если мы будем усердствовать и в молитве, и в посте, и в добрых делах, но при этом мы будем превозноситься ими, кичиться ими, и считать, что уже заодно это Бог как бы обязан нас спасти и помиловать, мы находимся в крайней степени прелести, в крайней степени заблуждения и духовного обольщения, потому что не это нужно Богу. Не наши добрые дела. Он и без нас их совершит по отношению к тому, кто нуждается в милостыне и сострадании. А Господь желает, чтобы через эти добродетели мы приобрели самое главное – смирение. И видение себя таковыми, какими мы есть на самом деле. И через это видение удостоились прощения и оправдания, какового удостоился мытарь, бивший сегодня себя на наших, на, перед нашим мысленным взором в Персии, говорил: «Боже, милостив, буди нам грешным. Аминь».